Издательство «Эксмо». Остин Бейли. Саймон Фейтер. Костяная дверь. Кто сражается с чудовищами, тому следует следить, как бы самому не превратиться в чудовище. И если долго смотреть в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Фридрих Ницше. Произносится Ницше. Известный немецкий философ с огромными усами. Он написал целую кучу гениальных жутких книг, которые понимают всего 7 или 8 человек в мире. Она ошиблась. Дрейк был в самовольной отлучке остаток дня. Это военный термин. В принципе, ему нечего делать в моей истории, но я вставил его, потому что, как я уже говорил, некоторые члены моей семьи военные, и если они когда-нибудь услышат эту аудиокнигу, им будет приятно встретить знакомое выражение. Мы ждали его на нашей полянке на Пухе почти до 11 вечера. Я надел дешевые часы Timex, которые были у меня с 10 лет, поэтому мы знали точное время. А потом сказал Тесси, что нам пора идти. До конца дня оставался всего один час, и я не хотел рисковать и открывать древний магический сундук в школе с привидениями в свой несчастливый день. Я надеялся, что одного часа нам хватит. Пробраться в школу оказалось проще, чем я ожидал. Входная дверь была не заперта. Очевидно, учителя решили, что страх перед призраками и демонами не позволит нам войти. Как же они ошибались. Единственным изъяном в моем плане было отсутствие света. Нам бы не помешал полуночный синий, но ночью все факелы тушили, и, конечно же, я забыл днем украсть хотя бы один. Поэтому я приятно удивился, когда мы открыли дверь и увидели статую с синим факелом в руке. А потом статуя чихнула. «Дрейк? Что вы собирались делать?» — спросил Дрейк. «Бродить по складу в темноте? Хочу тебе напомнить, что я и сам могу вызвать полуночный синий», — солгал я. «Точно, я совсем забыл. Тогда я его потушу».
«Погоди», — воскликнула Тесса. «Ладно, ладно. Саймон сожалеет. Верно, Саймон?»
Я пожал плечами. «Дрейк, ты поступил очень разумно, захватив то, что нам нужно. Идешь с нами?» Дрейк поднял вверх палец.
«Я пришел сказать, почему это плохая идея. Прежде всего, вы не знаете, что находится в сундуке. Там может быть что-то ужасное».
«Например?» — спросил я с самодовольным видом, прислонившись к стене. Но в глубине души я был рад, что Дрейк пришел.
«Например, тело релика», — ответил Дрейк. «Ты же слышал, что сказал мастер Иоден. Им так и не удалось найти его гробницу».
«Фу», —
произнесла Тесса. Я зевнул.
«Это жутковато, но не так уж и ужасно».
«Или», — продолжал Дрейк,
— «там может быть что-то и похуже. Ты мало знаешь о здешней истории, потому что ты с Земли, но Риэлик победил кучу чудовищ, и далеко не все из них были убиты. Что, если он запер одно из этих чудовищ в сундуке?»
«А потом подстроил так, чтобы его мог открыть только я», — с сомнением протянул я.
«Мы спустимся вниз, Дрейк. Можешь пойти с нами, а можешь остаться. Я надеюсь, ты пойдешь».
Дрейк раздраженно вздохнул.
«Ладно, я пойду. Но если я умру, виноват будешь ты».
«Согласен», — ответил я и взял у него факел. Тесса хлопнула Дрейка по спине.
«Я знала, что ты любитель приключений».
Пока мы шли по школьным коридорам, я все время готовился к встрече с ужасными, пугающими существами. Но мы никого не увидели. Дрейку показалось, будто он что-то увидел, и он чихал почти всю дорогу до склада. Но кроме этого не произошло ничего значительного. Я вытащил из доспехов ключи и самым большим из них открыл наружную дверь.
«Ух ты!»
— воскликнула Тесса, когда мы оказались внутри.
«Он намного меньше, чем ты говорил».
«Это всего лишь вход, остальное внизу».
Я вставил 7 ключей в 7 замков и открыл дверь на лестницу. Тьма взирала на нас, как живое существо.
Конечно, здесь было темно даже днем, но не настолько. К тому же со мной был Хоук, и мне не было страшно. Теперь же перед нами раскинулась настоящая бездна, от которой по телу побежали мурашки. Дрейк чихнул. Почему-то это придало мне смелости. Я вручил Дрейку факел, ободряюще улыбнулся и начал спускаться вниз. «В жизни так часто бывает. Вам не хватает чего-то нужного. Смелости, счастья, любви. А потом, даже не думая, вы даете это тому, кто еще больше вас в этом нуждается. Где же вы нашли недостающее? В самих себе, конечно же. Оно все время скрывалось в глубине вашей души, как зерно, спрятанное в земле. Вы не видели его, пока не поделились с другими. Милосердие — величайший плод души». Тесса держала в руке переписанную мною карту, и я заставлял ее по несколько раз с ней сверяться.
«Налево», — читала она.
«Налево», — повторял я, и мы сворачивали налево. Мы шли намного дольше, чем я предполагал. Скорее всего, это мне просто показалось. Мы прошли уже примерно половину пути, когда Дрейк спросил.
«Вы это слышали?»
«Что?»
«Я слышала», — ответила Тесса. «Похоже на смех. Детский смех».
Мы свернули за угол и чуть не врезались в двух девочек. Они шли, держась за руки. Вы могли бы подумать, что они прогуливают школу, но только их тела слабо светились, а глаза были похожи на пустые черные провалы. Одна девочка засмеялась, другая улыбнулась мне, обнажив фиолетовые зубы. Тесса закричала. Я застыл. Но Дрейк проявил невероятное самообладание и ринулся вперед, размахивая полуночным синим и чихая, как слон. Как только пламя их коснулось, девочки-призраки растаяли, как туман в лучах полуденного солнца. Мы с Дрейком долго смотрели друг на друга, а потом молча кивнули. Я понял, что он лучше, чем кажется, а Дрейк осознал, что он нам нужен. Именно так мужчины говорят о самых важных вещах, не произнося ни слова. Это не так неловко. Конечно, существует вероятность того, что мы просто не понимаем друг друга, но нам плевать. Это были первые призраки, которых мы встретили, но далеко не последние. Там были огромный черный медведь с копьем в груди, дрожащая старуха, которая сидела на корзине и заплетала длинные волосы в одеяло, и однорукий великан с зеленой кожей. И всякий раз Дрейк размахивал факелом, и они исчезали. Вскоре мы перестали их бояться. Но это было ошибкой. Если верить моей карте, нам оставалось свернуть всего 4 раза, когда Тесса внезапно замерла на месте.
«Что это такое?» — спросила она, указывая на пол.
«Всего лишь башмаки», — ответил я. «Наверное, кто-то их тут случайно оставил».
«Как можно случайно оставить башмаки?» — удивилась Тесса. «И потом, они выглядят совсем древними. Вряд ли их за все это время никто не заметил».
«Ребята!» Дрейк начал пятиться, указывая на башмаки дрожащим пальцем. Я опустил глаза и увидел, как башмаки сделали шаг к нам. Потом еще один. Это были пустые башмаки, но они двигались.
«Дай-ка его мне!»
Я взял у Дрейка факел. Я принялся размахивать им перед башмаками, но в отличие от других призраков, они не исчезли. Наоборот, башмаки стали двигаться еще быстрее и прошли еще несколько шагов. Дрейк пискнул. Тесса схватила меня за руку, но я не собирался бежать. В этих башмаках было нечто странное, если не считать того, что они могли двигаться сами. Они оставляли что-то на полу. Следы? Лужи? Я наклонился и поднял факел. На каменном полу блестели темные мокрые следы. Но это была не вода. Кровь.
«Бежим!» — завопила Тесса.
Ей не нужно было повторять дважды. Сначала мне показалось, что мы сумеем убежать, но потом мы оказались в тупике. Мы повернулись и увидели, что башмаки приближаются. И тогда я принял одно из самых важных и судьбоносных решений в своей жизни. Психологи скажут, что в стрессовых ситуациях наши тела реагируют 2 способами — «дерись» или «беги». За 1 секунду мозг вырабатывает гормоны, такие как адреналин,
и в организме высвобождаются сахара и жиры, которые будут использованы в качестве ракетного топлива. Сердцебиение и дыхание учащаются, а кровяное давление повышается. Работа пищеварения и функционирование печени замедляются, а способность слышать ухудшается. Теперь мы можем сконцентрироваться только на одном. Кровь отлила от мозга и сосредоточилась в руках и ногах. Так нам проще драться или убегать. Но это также делает вас значительно глупее, чем секунду назад. А значит, мы иногда убегаем, когда должны драться, и деремся, когда следует убегать. Сейчас считается, что такая реакция, правда, в меньшей степени происходит все время. Но не потому, что наша жизнь постоянно в опасности, а потому что мы неразумны и всегда находимся в состоянии стресса. Мы переживаем из-за отметки или о том, что на светофоре загорелся красный свет, и теперь мы опоздаем на работу. Или о том, что Салли снова украла у нас игрушку. Мы паникуем, и наш мозг реагирует слишком бурно, полагая, будто наша жизнь в опасности. Поскольку это случается слишком часто, с возрастом нам легче умереть от болезни сердца или чего-то подобного, поэтому в следующий раз, когда начнете паниковать по пустякам, напомните себе, что ваша жизнь не в опасности. А чтобы на меня не подали в суд, напоминаю, что я не врач, и вам следует прислушиваться к советам по поводу здоровья, которые исходят исключительно от врача. Но чтобы доставить удовольствие своему гигантскому эго, напоминаю, что я ужасно умный. И если вы хотите последовать совету персонажа из аудиокниги, лучше пусть это буду я. Не стоит следовать советам Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Саурона из «Властелина колец» или Тасманского дьявола из мультсериала «Луни Тюнс». По какой-то причине я решил драться. Я кинулся на башмаки. Это ведь всего лишь башмаки, верно? Если я смогу их схватить и отшвырнуть назад, нам удастся сбежать. Но это не сработало. Вместо того, чтобы приземлиться на башмаки, я налетел на что-то твердое прямо над ними. Башмаки покачнулись и отступили на несколько шагов. «Быстрее!» — крикнул я и бросился вперед. Через секунду мы уже бежали по коридору, в который нам следовало свернуть раньше. Но вскоре башмаки опять начали нас преследовать. Времени возвращаться не было. Оставалось только бежать вперед. Я не собирался снова нападать на башмаки. Я наткнулся на что-то твердое и понял, что это значит. В башмаках был какой-то человек. Я пытался лихорадочно вспомнить про последние 4 поворота, но не успел я свериться с записями, как мы оказались на месте. Я сунул в замок большой ключ, распахнул дверь и захлопнул ее у нас за спиной. Я ожидал услышать удары башмаков по двери, но их не последовало. Тогда я быстро вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Внимательный слушатель заметит, что я запер нас внутри. «Ой, это было жутко», — заметил я. «Жутко?» — повторил Дрейк. «Мы могли умереть. Что это вообще такое? Почему они не испугались полуночного синего?»
«Я о них уже слышала», — сказала Тесса. «Точнее, о нем. Это кровавый принц или кровавые следы. Я всегда думала, что это просто глупая сказка о привидении. Говорят, он обитает в Скеллигарде со дня основания».
«Похоже, это не просто сказка», — заметил я. «Ну-ка, Дрейк, тебе весело? Давай побыстрее с этим покончим и уберемся отсюда».
Убедившись, что башмаки или кровавый принц больше нас не преследуют, мы начали подниматься вверх по лестнице. Я был уверен, что опасность миновала. Я и понятия не имел, что нам предстоит столкнуться с чудовищем еще более ужасным, чем то, что осталось позади. Кабинет диковинок впечатлил Тессу и Дрейка. Когда мы приблизились к сундуку, Дрейк снова попытался нас остановить, но Тесса заставила его замолчать.
«Мы уже на месте», — сказала она. «Обратно возвращаться нельзя».
Конечно, она была права. Ничто не могло заставить меня бросить сундук. Я снова почувствовал внутри трепет огненных бабочек. Дрожь. Сундук звал меня. Я опустился на колени, прикоснулся к холодным цепям из гальванической стали и смахнул с замка паутину. В
тот момент я был уверен, что сундук привел меня сюда и что он откроется, стоит мне произнести мое имя. Так и случилось. Я прошептал свое имя, и замок щелкнул. Цепи ожили и начали извиваться вокруг сундука, как змеи, а затем упали на пол, сплелись в кольцо и застыли на месте. Я громко выдохнул. Оказывается, я задержал дыхание, сам того не замечая. Но мне не было страшно. Я был взволнован. Это был правильный поступок. Я повернул засов и поднял крышку. Сначала у меня ёкнуло сердце, потому что сундук был почти пуст. Внутри лежали всего два предмета. Мой взгляд упал на сверток из коричневой бумаги. Я прикоснулся к нему, и тысячелетняя бумага распалась, превратившись в пыль. «Кажется, ее срок годности истек», — пробормотал я. Я вытащил предмет, который был завернут в бумагу. Кусок ткани. Кожаной ткани. Нет, это был кожаный плащ. Я развернул его.
«Не могу поверить», — прошептал Дрейк.
Тесса ахнула.
«Плащ перевертыш Релика».
«Что?» — переспросил я, проклиная свое невежество. Я молча пообещал себе больше читать. Может быть, мне удастся найти книгу под названием «Тысяча и одна вещь, о которой следует знать магу-подростку родом не с Земли».
«Плащ перевертыш Релика», — повторил Дрейк.
«У него не было мантии, он носил этот плащ, он обладает магической силой». Я накинул плащ и ухмыльнулся. «Что бы это ни было, сидит отлично». Плащ и вправду сел отлично. Он напомнил мне старые кожаные байкерские куртки, которые я видел в фильмах для парней и в витринах антикварных магазинов. Я сразу понял, что плащ какой-то странный, и отвернул полу, чтобы заглянуть внутрь. И точно, на подкладке с обеих сторон, там, где обычно бывают внутренние карманы, располагалось несколько дюжин крошечных серебряных кнопок. Они были похожи на механизмы на портфеле моего двоюродного дедушки Дуга. Я постоянно играл с ним в детстве. Повернете кнопку вертикально, и портфель откроется. Горизонтально — закроется. Сейчас было неподходящее время вспоминать про двоюродного дедушку Дуга, но ничего не поделаешь. Я поднял голову и увидел, что Тесса сложила руки на груди и пыталась скрыть улыбку.
«Башмаки Релика», — сказала она. «Плащ Релика. Саймон Фейтер, что дальше?»
«Меч Релика», — догадался я и подмигнул. Я вытащил из сундука второй предмет — маленькую черную бутылочку с пробкой. На ней был изящный рисунок, изображавший мужчину, который лежал на земле, подняв вверх руки. Над ним стоял другой мужчина с дубинкой. Рисунок показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где его видел. В этот момент мои часы показали полночь.
«Ого!»
«Что такое?» — испуганно спросил Дрейк. «Конечно, я им не сказал». Я не привык рассказывать людям о своем везении. «Что такое?» — повторил Дрейк. Я еще раз взглянул на часы. Да, полночь. Я только что снова стал несчастливым, а выбраться со склада будет намного труднее, чем пробраться внутрь. «Что это?» — внезапно спросил Дрейк. Часы были на моем левом запястье, а бутылку я держал в левой руке. Когда я повернул руку, бутылка наклонилась, пробка выскочила, и оттуда выпало что-то маленькое и черное. Я сразу этого не заметил, потому что смотрел на часы и думал о своем невезении.
«Муравей?»
— спросила Тесса, опускаясь на корточки.
«Дрейк, посвети сюда факелом. Действительно, муравей. Как ему удалось тут выжить?»
Не понимая, о чем они говорят, я наклонился и снова перевернул бутылку. Из нее посыпались насекомые. Муравьи, личинки, крошечные жуки. Они лились из горлышка темным колышущимся потоком. Не успел я оглянуться, как огромный муравей заполз на мой большой палец и укусил меня. Я вскрикнул и выронил бутылку.